Москве 12:07, и мы начинаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Здравствуйте. Вот основные темы нашей программы. Внеочередной съезд партии «Правое дело». Оппозиция подала заявку на проведение митингов после выборов 4 марта. Новый и последний предвыборный опрос Левада-центра. Рейтинг кандидатов в президенты. Верховная Рада Украины реформирует нефтегазовый комплекс страны. Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. Итак, в эти минуты в Москве проходит внеочередной съезд партии «Правое дело». В повестке дня вопрос о будущем партии, повестка так и озаглавлена «О партии». За работой съезда следит корреспондент «Радио Свободы» Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте. Но первое я скажу, это процитирую лидера партии Андрея Дунаева. Слухи о том, что партия прекращает свою работу и распускается, сильно преувеличены. Сегодня здесь, в гостинице «Измайлово», собрались делегаты для того, чтобы понять, что дальше делать с этой партией. Но одна из главных тем, то есть главное, первый вопрос, это о прекращении полномочий руководящего органа, изменения устава и о том, как реформировать эту партию. Напомню, что «Правое дело» несколько недель возглавлял предприниматель Михаил Прохоров, который был в связи с известными событиями, значит, выдавлен из партии, лишен или лишился руководящего поста, и теперь вот те, кто остались с Андреем Дунаевым, они теперь уже думают о том, как дальше, значит, будет существовать партия. Речь идет о том, чтобы изменить устав. Для них это главное, потому что прежний устав, он был подогнан под Михаила Прохорова, который, как я уже сказал, несколько недель возглавлял эту партию. Напомню, что «Правое дело» участвовало в думских выборах и получило 0.5% голосов избирателей. В настоящий момент Андрей Дунаев специально для «Радио Свобода» заявил, что он не собирается, значит, покидать партию и намерен выдвинуть свою кандидатуру, значит, в лидеры партии, чтобы съезд это утвердил. Что, и напомню, что «Правое дело» раньше состояло из следующих структур: Союза правых сил, Демократической партии и Гражданской силы. Все те люди, которые раньше имели к этому отношение, такие политики, как Леонид Гозман, Андрей Богданов, Григорий Томчин, Михаил Борщевский, все они покинули эту партию, и в партии практически не осталось узнаваемых лиц. И тот же Андрей Дунаев, еще недавно возглавивший эту партию, напомню, что он в настоящий момент исполняющий обязанности еще так себе ярко не проявил. Партия сегодня должна, значит, решить все те вопросы, которые стоят в повестке дня, то есть внести изменения в устав, выбрать новый политсовет. Вот, и тогда уже партия будет намерена участвовать в региональных выборах. Я когда спросил, будет ли партия поддерживать кого-то из кандидатов в президенты, Андрей Дунаев заявил, что пока этот вопрос не решен. Лично он является сторонником Григория Явлинского. Если бы Григорий Явлинский был бы в бюллетене, то он бы за него проголосовал. Динара?
Мумин, о том, что членов партии приглашают на внеочередной съезд «Правого дела», стало известно в понедельник, и они в течение этой недели неоднократно заявляли, что это не нужно, не обязательно, это лишние траты денег. Каковы сейчас настроения партийцев, каковы их реакции на речи Дунаева того же самого?
Вы знаете, если говорить о настроении, в общем-то, пока таких ярких выступлений не было. Речь идет сейчас о технических вопросах, о создании мандатной комиссии, ревизионной комиссии, счетной комиссии. Вот это идут вот такие вот решения таких структурных вопросов. Ну, я бы не сказал бы, что здесь есть некие такие яркие выступления, которые бы демонстрировали о том, что партия там готова серьезно бороться за свое политическое существование, но посмотрим, чем закончится этот съезд, и, возможно, какие-то решения или какие-то лозунги будут объявлены, и тогда мы узнаем более подробно о том, чем сегодня живет «Правое дело», которое, напомню, получило всего 0.5% голосов на последних думских выборах. Динара?
Спасибо, Мумин. Корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров следит за работой съезда партии «Правое дело». Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня утром Комитет за честные выборы совместно с Лигой избирателей подал заявки на проведение после выборов президента 4 марта акции «За честные выборы». Сегодня же в мэрии будет обсуждаться вопрос о проведении митинга 5 марта. Во время подачи заявки тогда возник конфликт между членами оргкомитета и проправительственными движениями. Подробнее о намерениях оргкомитета в интервью «Радио Свобода» рассказал координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
Мы действуем, исходя из тех решений, что еще раньше принимал оргкомитет, что мы после 4 марта, после президентских выборов, продолжаем нашу кампанию, мы подводим итоги этих выборов, мы смотрим, насколько они были честные, какой результат, будем смотреть, насколько наращивать нужно протестную активность или будет второй тур. Поэтому мы сегодня в соответствии с законом, с теми сроками, которые есть, подали уведомление на массовое шествие. 10 марта мы планируем пройти от Поклонной горы до Нового Арбата и там провести митинг в районе пересечения Нового Арбата и Бульварного кольца. До 50 тысяч человек. Заявители те же самые, что и на митинг 5 марта. Единство действий сохраняется. Уведомление на два митинга, учитывая, что это все выходные дни, на 8 марта и на 9, на 50 тысяч тоже на Новом Арбате. Мы понимаем, что после 4 марта может возникнуть необходимость усилить нашу протестную деятельность, сделать ее более регулярной, готовы к переговорам, как и в предыдущий раз. Этот график протеста нашего может быть откорректирован в случае необходимости.
А возникли какие-либо сложности? В прошлый раз, когда вы подали заявку на 5 марта, вам помешали прокремлевские движения?
Сегодня подача уведомления не сопровождалась какими-то конфликтами. Никаких прокремлевских активистов мы в мэрии не видели. Поэтому все прошло быстро и, ну, в таком техническом формате. Сдали документы, получили копию и все.
Сегодня же вы ожидаете ответ от мэрии по поводу митинга 5 марта?
Да, по закону сегодня мы должны получить уже официальный ответ. Возможно, будут какие-то переговоры сегодня продолжены. Ну, это чуть позже будет понятно. И, исходя из этого, будем уже решать, как действовать. Да, то есть, что нам власти согласуют, какие у нас будут варианты.
Вы по-прежнему настаиваете на Лубянке или на Манежной площади? Мэрию вроде не устраивала необходимость там перекрытия движения. 5 марта – это рабочий день. Или все-таки возможны варианты, и вы пойдете на компромисс?
У нас поэтому и не завершились каким-то результатом переговоры позавчера, которые были. Потому что есть, ну, пока два подхода. Наш подход – это центральные площади в самом центре. Потому что после выборов на следующий день люди хотят быть ближе к центру, к центру избиркому. Позиция мэрии, что надо уйти дальше, там Болотная, проспект Сахарова. Ну, мы пока вот находимся на разных полюсах по этому вопросу. Хотя какие-то попытки договориться есть. Я надеюсь, что все-таки у нас это получится.
Сергей Удальцов добавил, что переговоры с мэрией по поводу акции 5 марта состоятся сегодня во второй половине дня. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиция подала заявки на проведение в Москве 8, 9 и 10 марта акции «За честные выборы». После президентских выборов министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова уйдет в отставку. Ее ведомство будет разделено на два, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на трех неназванных федеральных источников. В Лермонтове, Ставропольский край, продолжает голодовку 9 кандидатов в депутаты, а также бывший глава города Александр Дунаев. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. В 2 часа дня не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час». Виктор Соснора, «Пришелец», фильм Владимира Непевного. Книга «Иван Мазепа и Российская империя». Владимир Рецептор о Пушкине, Товстоногове и о современном театре. Радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час» 14.07 на Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень», обзор прессы. Газета «Коммерсант» сообщает о том, что Лига избирателей опубликовала свой меморандум об общественном контроле за выборами, не дожидаясь, пока кандидаты в президенты подпишут предложенный главой МЧС Сергеем Шойгу общественный договор. Российские издания пишут, что участниками президентской гонки удалось привлечь наблюдателей в два раза больше, чем требуется для покрытия всех участков в стране. Эксперт по избирательному законодательству Андрей Бузин ожидает, что по сравнению с прошлыми выборами вырастет число наблюдателей, которых будут удалять с участков. С подробностями наш обозреватель Мария Стройкова. Как сообщается в меморандуме Лиги избирателей, ключевым элементом обеспечения прозрачности выборов является наблюдение на избирательных участках. Без эффективной работы наблюдателей невозможно обеспечить общественный контроль как самой процедуры голосования, так и подсчета голосов, говорится в документе. Недопустимым Лига считает, в частности, удаление и препятствие доступу наблюдателей и представителей СМИ на участке, отказ в ознакомлении со списками избирателей, а также принуждение наблюдателей к постоянному нахождению на специально отведенных местах, определенных участковой комиссией. Согласно документу, расследование всех случаев несовпадения данных копий итоговых протоколов с данными, введенными в ГАЗ выборы, должно быть закончено до даты официального подведения итогов голосования по стране. Еще одно условие меморандума – оглашение демонстрации перед установленной на участке веб-камерой протокола голосования сразу же после его составления и подписания. Гарантировать выполнение этих условий Лига предлагает Центр избиркому, правоохранительным органам и ряду ведомств. Напомним, что в начале недели обсуждался вопрос о подписании общественного договора по проведению честных и прозрачных выборов между кандидатами в президенты и общественниками. Эту идею публично поддержал глава МЧС Сергей Шойгу, пригласивший всех кандидатов в московский офис министерства. Однако сторонам так и не удалось прийти к единому мнению. Представители штабов раскритиковали проект, подготовленный политологом Сергеем Кургиняном. Наибольшее отторжение вызвало то обстоятельство, что подписать договор должны были все кандидаты, кроме Владимира Путина. Вместо него это должен был сделать его представитель. На совещании в МЧС из кандидатов в президенты явился только Сергей Миронов, из-за чего глава штаба Путина Станислав Говорухин отказался обсуждать проект соглашения и покинул мероприятие. Сам Миронов позже также покинул МЧС, заявив, что подпишет договор только если его одобрит Лига избирателей. Оставшиеся на совещании общественники намеревались подготовить некий согласованный вариант текста договора. Но в итоге после ряда доработок Лига избирателей подготовила меморандум в одностороннем порядке и опубликовала его текст на своем сайте 22 февраля. Вчера в Лиге избирателей заявили, что вырабатывать совместный текст с Кургиняном они и не собирались. Просто все в окружении Владимира Путина заволновались о том, будут ли признаны эти выборы легитимными, объяснил один из соучредителей Лиги, журналист Сергей Пархоменко. По его словам, Лигу избирателей попытались втянуть в эту историю с общественным договором, который признает эти выборы легитимными априори. Но мы ничего подписывать не собирались и не собираемся, подчеркнул Пархоменко. Как сообщил коммерсанту Сергей Кургинян, история с общественным договором еще не завершена. «Мне кажется, его перспективы не так мрачны. Я могу сказать точно, что это незавершенная история, и чем кончится, зависит от того, чем кончится борьба сторонников и противников этого подписания», считает Кургинян. Руководитель отдела мониторинга выборов Ассоциации «Голос» Андрей Бузин считает, что общественный договор, который инициирует власть, всегда направлен лишь на имитацию общественного наблюдения.
То, что предлагалось со стороны администрации, это неэффективные меры. Администрация имеет другие рычаги воздействия на избирательные комиссии, но она их не использует. Поэтому то, что договор не подписан, это естественное явление, ничего страшного в этом нет.
Сказал эксперт по выборам Андрей Бузин. Напомним, что соглашение о сотрудничестве на выборах с Лигой избирателей уже подписали Геннадий Зюганов, Сергей Миронов и Михаил Прохоров. Так, Лига направила от 5 до 7 тысяч наблюдателей в штаб коммунистов и около 1000 человек в штаб Миронова. Однако, по словам представителей Лиги, подписание меморандума кем-либо, в том числе кандидатами в президенты, не предусматривается в принципе. По данным ведомостей, участники президентской гонки привлекли наблюдателей в два раза больше, чем нужно для покрытия всех участков в стране. Так, корпус наблюдателей за чистые выборы Ассоциации юристов России, работающий от Владимира Путина, набрал из студентов и выпускников юридических вузов около 65 тысяч человек. По мнению Андрея Бузина, это приведет к тому, что увеличится число наблюдателей, которых будут удалять с участков.
Думаю, что будет два эффекта. Во-первых, конечно, все-таки возможно, что наблюдатели сыграют свою роль. Когда наблюдатели находятся на участках, избирательные комиссии работают все-таки более внимательно. И второе, что из этого последует, это то, что увеличится, наверное, количество наблюдателей, которые будут удалять избирательных участков. А что касается вообще увеличившегося количества, то я думаю, что часть наблюдателей, которые туда пойдут, это наблюдатели, призванные, ну, собственно говоря, одним из кандидатов, властным кандидатом, И они будут достаточно неэффективны, возможно, это сыграет и провокационную роль, которую иногда наблюдатели играют. Наблюдатель – это не просто человек, который пришел смотреть, это человек, который должен быть обучен и знать, на что смотреть.
Говорил эксперт по выборам из ассоциации «Голос» Андрей Бузин. Мария Стройкова, Радио «Свобода», Москва. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня Верховная Рада Украины рассматривает законопроект по реформированию нефтегазового комплекса страны. Около 30 депутатов фракции «Батьковщина», сторонники экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, заблокировали трибуну Рады, протестуя против рассмотрения этого законопроекта. На этой неделе возник новый газовый конфликт между Россией и Украиной. «Газпром» обвинил «Нафтогаз» в недопоставках газа в Европу и пообещал полностью отказаться от прокачки газа через Украину после запуска газопровода «Норд-Ост». «Нафтогаз» все обвинения отвергает. Корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко продолжит тему.
Как подчеркивается в ответном заявлении «Нафтогаза Украины», с начала нынешнего года компания не отбирала ни одного кубометра природного газа из транзитных объемов, которые транспортировались «Газпромом» в страны Европы. Из-за несанкционированного отбора газа, как отмечают в Москве, принято решение увеличить проектную мощность российского газопровода «Южный поток». После ввода его в строй, модернизации ГТС, выкупленной Россией у Белоруссии, и запуска на полную мощность «Северного потока», «Газпром», как заявил его официально представитель Сергей Куприянов, полностью откажется от транзита российского газа через Украину. Впрочем, украинский премьер-министр Николай Азаров считает, что для Украины это не будет трагедией, и она найдет выход из этой ситуации.
Я всегда говорю, Бог вам в помощь. Если у вас все проблемы решены в России, все у вас сделано, все у вас хорошо в стране, пожалуйста, 20 миллиардов евро стройте.
Пропускная способность украинской ГТС на границе со странами ЕС составляет 145 миллиардов кубометров. Транзитные объемы газа через Украину в случае реализации на полную мощность проектов «Южный» и «Северный поток» составят 50 миллиардов кубометров в год и вряд ли сократятся до нуля, полагают эксперты. По их мнению, истинная причина срыва поставок российского газа в Евросоюз – слаборазвитая система подземных хранилищ голубого топлива как в России, так и в Европе. По словам эксперта по газовым вопросам Валентина Землянского, Москва продолжает шантажировать Киев, добиваясь контроля над украинской ГТС вместе с ее подземными хранилищами.
Существующие подземные хранилища позволяют вот в такие пиковые моменты как раз и выполнять контрактные обязательства. Европа сделала уже несколько заявлений, что не понимают сложности России с поставками, и никто словом не обмолвился касательно Украины. В контексте последних заявлений России я бы не стал их вообще рассматривать. Заявления носили сугубо внутренний характер для российского потребителя. Маленькая победоносная война «Газпрома» с Украиной, которая опять почему-то отбирала газ. Сама Россия говорила о том, что вследствие аномально низких температур она вынуждена была приостановить поставки газа в Европу, сократить поставки газа в Европу. Предвыборная истерия, она немножечко стихнет, но вот, и стороны просто вернутся к нормальному рабочему процессу.
Очередной газовый конфликт Украины и России начался на этой неделе сразу после визита в Киев председателя Госдумы Сергея Нарышкина. Он привез новый вариант газового контракта. И хотя этот документ официально не обнародован, с его содержанием знакомы многие парламентарии, говорит депутат Верховной Рады, лидер крымских коммунистов Леонид Грач.
Россия пойдет на снижение цены на газ, но при условиях, если Украина будет, естественно, реформировать газотрансферную систему, в данном случае с точки зрения юридической, с точки зрения участия России во владении этой газотранспортной системой, и, естественно, будет, вне всякого сомнения, в этом контексте и позиция Путина учтена, что Украине нужно идти в таможенный союз.
Настаивающий на контроле над украинской газотранспортной системой «Газпром» предложил стандартную для рынка Европы 10% скидку на газ для Украины в обмен на ее обязательства не снижать закупки топлива в нынешнем году до 27 миллиардов кубометров вместо положенных 33 миллиардов. В пятницу Верховная Рада должна рассмотреть правительственный законопроект о реформировании нефтегазового комплекса страны. Как заявил глава парламентской фракции правящей партии регионов Александр Александр Ефремов. Вполне вероятно, что на этой неделе депутаты могут и не успеть принять этот документ. Что будет означать для России реформирование украинского нефтегазового комплекса?
Для России это означает, что движение в направлении создания газотранспортного консорциума продолжается. Снимается таким образом законодательное ограничение на внесение, в принципе, ТС, ну как доли Украины в консорциум. И, соответственно, переговорный процесс может двигаться дальше.
Констатирует Валентин Землянский. Украина по-прежнему отстаивает идею создания трехстороннего газового консорциума с участием Евросоюза и в обмен на снижение цены на голубое топливо не намерена продавать России свою газотранспортную систему.
Те предложения, что дает Украина для России, России неинтересны, а с другой стороны того, чего хочет добиться Россия, Украине это неприемлемо. А она хочет фактически добиться там сценария такого, как у нее прошел в Беларуси.
Считает глава альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик. Осенью прошлого года «Газпром» полностью выкупил газотранспортную систему у Беларуси, которая тогда испытывала серьезные экономические проблемы. И хотя украинский премьер Николай Азаров уверяет, что в стране не грозит дефолт и она обойдется без кредитов Международного валютного фонда, экономическое положение Украины вряд ли можно назвать стабильным, говорит аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.
В этом году, ближе к лету, Украина должна будет погашать кредиты, 3 миллиарда долларов кредита Международного валютного фонда и 2 миллиарда долларов российского кредита Государственного банка. И если кредит МВФ у Украины имеет шанс как-то пролонгировать, там, отложить эту выплату, то Российская Федерация может, конечно, настоять на своем и таким образом еще более усугубить или усложнить экономическую ситуацию для нашего правительства.
Отказ президента Виктора Януковича освободить из колонии экс-премьера Юлию Тимошенко и других оппозиционных политиков может лишить украинскую власть последних европейских союзников в газовом споре с Москвой. И в этой ситуации «Газпрому» будет гораздо легче получить контроль над украинской газотранспортной системой.
Россия ведет свою стратегическую линию по отношению к Украине. Это прежде всего проявляется в той стратегической цели овладения украинской газотранспортной системой и через нее установление контроля над промышленными предприятиями, самыми ключевыми для самой России. Своеобразная такая самоизоляция режима Януковича на европейском направлении, она, конечно, играет на руку такой стратегической цели российского руководства и создает удобные условия, более выигрышную позицию в этом давлении на Украину.
Убежден аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Как чувствует себя Юлия Тимошенко? Как проходит расследование новых обвинений, выдвинутых против оппозиционного лидера? Может ли быть оспорен приговор? Ведущий программы Виталий Портников расспрашивает депутата Верховной Думы, защитника Юлии Тимошенко Сергея Власенко. Программа «Время гостей» в 19 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в полдень», тема второй половины часа. Волна забастовок в Испании, парализовано авиасообщение. Появятся ли в России новые политические партии? Узнаем мнение политолога и послушаем, что на этот вопрос ответили «Радио Свобода» жители Ульяновска. Эти и другие темы сразу после краткой сводки новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 12:30. Коротко о главных новостях. После президентских выборов и назначения нового главы правительства России, министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова уйдет в отставку. Ее ведомство будет разделено на два – Министерство здравоохранения и Министерство труда. Об этом сегодня сообщают газеты «Ведомости» со ссылкой на трех неназванных федеральных чиновников. Власти Москвы отказали группе оппозиционеров в проведении 5 марта возле здания Центра избиркома митинга против фальсификации итогов голосования. Как передает «Интерфакс», среди заявителей акции лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Он рассказал агентству, что, несмотря на запрет, активисты все равно намерены провести запланированные мероприятия. Оппозиция подала заявки на проведение в Москве 8, 9 и 10 марта акции «За честные выборы». В Лермонтове Ставропольский край продолжает голодовку 9 кандидатов в депутаты, а также бывший глава города Александр Дунаев. Политики протестуют против решения избирательной комиссии отказать им в регистрации на выборах в горсовет. Несколько десятков военнослужащих, участвовавших вчера в День защитника Отечества, в протестной акции у здания Генштаба России объявили бессрочную голодовку. Об этом пишет сегодня в «Живом журнале» один из организаторов акции, депутат Госдумы Дмитрий Гудков. В Пакистане в городе Пешавар при нападении боевиков на здание полицейского управления убиты по меньшей мере 4 полицейских, еще 15 ранены. Группировка «Исламское государство Ирак», связанная с Аль-Каидой, взяла на себя ответственность за вчерашнюю серию взрывов в Багдаде и других городах страны. Они унесли жизни 55 человек, более 200 были ранены. В Тунисе сегодня открывается конференция так называемой группы друзей Сирии, стран, пытающихся найти пути разрешения сирийского кризиса. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. На днях появилась информация о том, что Кремль ждет от протестов на Болотной появление 5-6 новых партий. Перед встречей президента с несистемной оппозицией, по данным РБК Дели, администрация президента проанализировала структуру протеста. Вывод: новые партии будут разделять совершенно различные идеологические взгляды. Заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин уверен, что появление таких партий нужно и возможно. Однако существуют и подводные камни.
Действительно, Болотная, ведь это конгломерат совершенно разных политических сил и, более того, совершенно разных идеологий, которые не совместимы друг с другом в рамках какого-нибудь блока или одной партии. Участников Болотной объединяют только некоторый набор политических требований, то есть изменений политических правил игры. Просто при той политической теме, которая была сформирована в России, плохо им всем. То есть невозможно создать новую либеральную партию, альтернативу КПРФ на левом фланге. Нельзя создать партию националистов. Поэтому на Болотную вышли и левые, и либералы, и даже ультраправые вышли. Но их объединяют только вот эти политические требования. Если они будут выполнены, то они, конечно, будут конкурировать друг с другом. Но нельзя создать блок или партию, где будет одновременно Кудрин, скажем, и Удальцов. Совершенно разные экономические взгляды. Как минимум, три основных направления – либеральное, националистическое и певорадикальное. Минимум-миниморум три партии. Но и внутри них тоже есть разные оттенки. Есть либералы умеренные, есть либералы в большей степени радикальные. И те, и другие были на Болотной, и им будет очень непросто ужиться в одной партии. Опасно будет для людей с Болотной, если дробление продолжится. Если будет не 5-6 партий, а если будет там 12-15 партий, что-то близкое к тому, что было в середине 90-х годов.
Именно на это было рассчитано снижение порога регистрации?
Снижение порога регистрации до этого уровня, до уровня 500 человек, это очень маленький уровень, было рассчитано именно на максимальное дробление партийной системы, чтобы все оппозиционные силы друг друга ослабили. Поэтому, вот, наверное, это не очень такая популярная сейчас идея ужесточения законопроектов по сравнению с первоначальным вариантом. Но, наверное, некоторое разумное, именно разумное увеличение минимальной численности политических партий было бы вполне рационально. Там до 3000 или до 5000.
Вы говорили, что на этих выборах к Болотной ближе всего Прохоров, вот в это ближайшее время. Прохоров сейчас занимается созданием своей собственной партии. Учитывая предыдущие провалы и всю сегодняшнюю ситуацию, каковы ее шансы, по вашему мнению?
Ну, я думаю, его шансы будут много зависеть от того, насколько успешно он выступит на президентских выборах. Для него президентские выборы — это некий такой предварительный этап, раздаром, то есть для создания собственной политической силы. Если он получит приличное количество голосов, соответственно, плацдарм будет для него вполне удобный, широкий. В то же время, я бы сказал, что многие из тех людей, которые за него голосуют, они голосуют за него просто в силу отсутствия других демократических кандидатов. У них к нему есть претензии. А если появятся другие политические проекты, так сказать, а оппозиционные, они, безусловно, появятся, то далеко не все из тех участников митингов на Болотной, которые готовы поддержать на президентских выборах, далеко не все войдут в его политическую партию.
Сегодня съезд партии «Правое дело», которая активно обсуждает свое будущее. Имеет ли смысл вообще дальнейшее существование этого проекта?
Просто у этого проекта такая репутация, что она отпугивает очень многих политиков, которые там идеологически совместимы с этой политической силой. Путация этого проекта изначально как неработоспособного, как кремлевского, где Кремль фактически контролировал две трети всех руководящих органов. История с Прохоровым, который туда пришел, которого потом оттуда выгнали и так далее. Опять-таки, это было решение исполнительной власти, решение Кремля. Сейчас у этого проекта уже такой плохой имидж, что даже если мы посмотрим на такого очень опытного человека, как Богданов, который давно сотрудничает с исполнительной властью, был в свое время еще спойлером ПС, и то он оттуда ушел и сейчас восстанавливает свою там демократическую партию России. Каких-то серьезных перспектив у этого бренда я не вижу.
Политолог Алексей Макаркин о возможности появления в России новых партий. Нужны ли России новые политические партии? Вот как на этот вопрос ответили жители Ульяновска, корреспонденту «Радио Свобода» Сергею Гогину.
Не нужны. И так много. Одна партия раньше была, была лучше, сейчас так же.
То есть вы за однопартийную систему?
Да, так вот мне кажется, что так лучше будет.
Да я думаю, тем бы хотя бы дали какую-нибудь возможность участвовать в политической жизни. Это было бы хорошо. Сейчас монополия одной партии «Единой России» у нас в стране. Те, например, партии, которые проходят в Думу, все равно им не дают возможности влиять на решения.
Какой партии не хватает России?
Правой хорошей партии, да. Потому что, ну что, Прохоров выдвинул свое правое дело, провалилась она, правильно?
В любом случае нужно, чтобы была конкуренция.
Если нужны, то какие?
Наверное, как «Единая Россия».
Еще одна «Единая Россия»?
Чтобы составляла конкуренцию «Единой России». Просто я сторонник партии «Единая Россия», и я считаю, как бы две такие сильные партии могли бы поднять Россию еще выше.
Конечно, нужны. У нас просто сейчас нет в стране выбора вообще никакого. Демократов не хватает, мне кажется. Вообще их нет, демократов у нас. У нас есть как будто как осталась царская власть, которая передается по наследству там каким-то родственникам, я не знаю, там друзьям, близким. Пришла одна партия, и пока, мне кажется, не будет следующего какого-то переворота политического, эта партия, она не уйдет с своего трона.
Нет, у нас их и так достаточно. Ни одна из этих партий вообще ничего не делает, поэтому и новые нам тоже не нужны.
Нужны полевее, которые что были. Бардака поменьше, может, будет.
Мне кажется, да, нужно что-то новое. Потому что старое уже всем появилось. А что нового конкретно нужно, я не знаю. Ну, в принципе, вот сейчас появился Прохоров, может, что он что-то новое создаст.
А если нужны, то какие?
Консервативную, которая объединяла бы почти все интересы, которые сейчас есть у разных партий. Более либеральная. Потому что вот есть либеральная партия Жириновского, мне кажется, она слишком радикальная.
Я считаю, они все просто под одной партией, это «Единая Россия». Они все служат только одной власти, которая всем известна. Сколько бы новых бы ни появилось, они будут одно и то же делать. Свои интересы преследовать, в первую очередь. Преследовать интересы не человечества, то есть, которое живет в этой стране, а свои.
Нужна какая-то партия, которая могла бы пропагандировать здоровый образ жизни. Я думаю, если бы решались такие более глобальные проблемы, то многие вопросы политические в том числе решались сами собой. Люди очень неправильно живут, на мой взгляд, неправильно питаются, от этого неправильно думают.
Ну, они нужны, но им все равно не дадут что-либо взять и сделать.
Кто не даст?
Те, что уже у власти.
А если нужны, то какие?
Ну, чтобы более разносторонне был представлен. Правые партии. Даже, возможно, ультраправые партии. Представлен как бы только одно как бы движение, чиновники, воровство.
Так люди на улицах Ульяновска отвечали на вопрос, нужны ли России новые политические партии. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Испания в эти дни охвачена многочисленными протестами. Устраивают манифестации школьники и студенты, бастуют пилоты авиакомпании «Иберия». Профсоюзы также готовятся выступить. Подробнее расскажет наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Самым заметным событием уходящей недели стали манифестации старшеклассников в Валенсии, третьем по значению городе страны. Их поддержали местные студенты, а затем учащиеся школ и вузов из других районов Испании. Первоначальным требованием манифестантов было не уменьшать ассигнование на образование, что якобы делает ради экономии бюджета региональное правительство Валенсии. В частности, говорилось о нехватке преподавателей и отключении отопления в некоторых школах. В последующие дни в ходе протестов учащиеся уже требовали отставки местной администрации и освобождения из-под стражи задержанных манифестантов. Говорит участница протеста школьников. Мы против того, как с нами обращается полиция. Некоторых из нас даже побили дубинками, а мы ничего плохого не делали. Со своей стороны, власти утверждают, что отопление в школах не отключалось, что предпринимаемые меры экономии никого без знаний не оставят. Речь идет лишь о том, что преподавателям государственных школ предложено увеличить учебную нагрузку с 18 до 20 часов в неделю, поскольку у школьников прибавилось, а средств на расширение штатов у государства нет. Представители регионального правительства и полиции отмечают, что учащихся явно спровоцировали на выступление недовольные педагоги. Кроме того, среди полусотни задержанных за нападение на полицию, поджоги и другие акты вандализма, совершенные в ходе манифестаций, школьников только 5 человек, остальные лица старше 27 лет. 11 полицейских получили ранения тоже не от рук малолеток. Речь идет об активистах так называемой антисистемы и других ультралевых группировок, которые воспользовались манифестациями для организации массовых беспорядков. Представитель полиции. Эта публика развлекается весьма своеобразно, бросает камни в полицию. Издевательство над собой мы еще стерпеть можем, но когда они устраивают поджоги или перекрывают уличные движения, мы не можем не вмешаться и производим задержание. Между тем, в пятницу очередную забастовку проводят пилоты национальной авиакомпании «Иберия». У них требования более конкретные. Летчики противятся созданию дочерней компании, которая, по задумке администрации, должна обслуживать пассажиров по низким ценам. Это, по мнению забастовщиков, повлечет за собой потерю доходов основной компании и, соответственно, рабочих мест. Следующая, 5-я по счету забастовка за февраль, состоится 29 числа. В марте, как отмечают летчики, будет больше забастовок, хотя даты их проведения пока не указываются. Председатель профсоюза пилотов Хусто Пераль. «Мы не хотим доставлять неприятности пассажирам, купившим билеты на наши рейсы, поэтому мы предупреждаем о забастовках заранее. Людям при этом предлагается вылететь рейсами других авиакомпаний. Однако пассажиры должны понять и нас. Мы защищаем свои законные права». И, наконец, в воскресенье в Мадриде состоится манифестация, организованная ведущими профсоюзами страны, Всеобщим союзом трудящихся и рабочими комиссиями. Ее участники будут протестовать против принятой недавно правительством так называемой реформы рынка труда. Эта реформа, в частности, упрощает процедуру увольнения трудящихся, позволяет предпринимателям менять по своему усмотрению рабочий график и уменьшать зарплату, ссылаясь на экономические неурядицы. Правительство обосновывает необходимость реформы экономическим кризисом, в результате которого многие предприятия в стране разорились или находятся на грани банкротства. Практически четверть трудоспособного населения Испании не имеет работы, так что если манифестациям школьников и забастовкам пилотов испанские наблюдатели особого значения не придают, то нынешняя профсоюзная манифестация считается прологом крупных выступлений, в частности всеобщей забастовки, о проведении которой все чаще говорят профсоюзы. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве без четверти час. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиция подала заявки на проведение в Москве 8, 9 и 10 марта акции «За честные выборы». После президентских выборов министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова уйдет в отставку. Ее ведомство будет разделено на два, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на трех неназванных федеральных источников. В Лермонтове Ставропольский край продолжает голодовку 9 кандидатов в депутаты, а также бывший глава города Александр Дунаев. О новостях подробнее через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Владимир Путин призвал сторонников к героической кончине.
Комментарии экспертов.
Митромли совершил рывок.
Право автора.
Александр Генис. О новой волне разоблачений в Восточной Европе.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. О них вам расскажет Иван Трефилов.
Инфляция в России за период с 1 по 20 февраля составила 0,3, а с начала года 0,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды темпы роста потребительских цен в стране были более значительными – 0,7 и 3,1% соответственно. В основном в связи с январской индексацией тарифов на услуги ЖКХ, которая с этого года перенесена на июль. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом в текущем году инфляция в России составит от 5 до 6% против 6,1% годом ранее. Международные или золотовалютные резервы России за период с 10 по 17 февраля сократились на 4 миллиарда 700 миллионов долларов, или примерно на 0,9%, до 504 миллиардов 400 миллионов. Об этом говорится в материалах Центрального банка. Уровни общей безработицы, рассчитываемой по методологии Международной организации труда, в федеральных округах России различаются почти в 4 раза, говорится в материалах Федеральной службы статистики. В январе текущего года самый низкий ее показатель был отмечен в Центральном федеральном округе – 3,9%, а самый высокий в Северокавказском – 15,2% экономически активного населения. В целом по России за январь уровень общей безработицы повысился с 6,1% до 6,6%, составив 4 миллиона 911 тысяч человек. Общий объем экономик 17 стран еврозоны в 2012 году сократится на 0,3%, после роста на 1,4% годом ранее, прогнозирует Европейская комиссия. Ее эксперты ухудшили прогноз на 2012 год и для 27 стран Европейского Союза в целом. Если в ноябре он предполагал рост их экономик на 0,6%, то теперь прогнозируется нулевой рост. Пересмотрены в сторону снижения и прогнозы в отношении крупнейших экономик Европы. В частности, ноябрьский прогноз Европейской комиссии по росту ВВП Германии снижен теперь с 0,8 до 0,6, а для Франции – 0,6 до 0,4%. Курс доллара на сегодня – 29 рублей 77 копеек, на копейку ниже, чем перед праздником. Евро сегодня стоит 39 рублей 41 копейку, по сравнению со средой он подешевел на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. В программе «Свобода в полдень» новости культуры. Режиссер Владимир Непевный представил в Санкт-Петербурге свой документальный фильм «Виктор Соснора. Пришелец». Это первая картина, посвященная поэту, рассказывает Татьяна Вольская.
Хотя в прошлом году Виктор Соснора и стал лауреатом престижной национальной премии «Поэт», он давно живет в добровольном заточении, на выселках, в одном из самых неуютных спальных районов Петербурга, а летом на даче. Его слава расцвела в 60-е годы, он печатался за границей, он дружил с Лилией Брик, на выступлениях его встречали громом оваций. О режиссере Владимире Непевном и его фильме говорит литературный критик, член редколлегии журнала «Сеанс» Никита Елисеев.
Владимир Непевный – замечательный режиссер документальных фильмов. Фильм про Виктора Соснору, ныне живущего. Замечателен, с одной стороны, точностью фотографии, с другой стороны, очень сильным метафорическим рядом. Великолепно читает стихи и прозу Соснору Девотченко, читает сам Соснора. Там есть старые документальные кадры Питера 60-х годов, старые документальные кадры Парижа 60-х годов, документальные кадры войны, поскольку Соснора умудрился попасть на войну, атомных испытаний на Новой Земле, поскольку Соснора принимал участие в этих атомных испытаниях. Это такая, можно сказать, легенда о поэте. Владимир Непевный в полном согласии с Сосной создает образ такого вот последнего футуриста 20-го столетия, сюрреалиста, человека неистого и справедливо убежденного
в том, что он пришелец, инопланетянин, живущий в преддверии катастрофы, в ощущении катастрофы, апокалипсиса. Просто это такое лицо, стихотворение.
У меня от этого фильма осталось ощущение почти неправдоподобной прозрачности и простоты. Соснора у себя дома, на кухне, грустно смотрит на крошащийся бетон уродливого, нечеловеческого района, еще больше оттеняющего человечность лица, потому что весь фильм вокруг лица старого поэта. Лица почти шутовского, и лукавого, и мудрого, и детского одновременно. Вот ядерный гриб, который видел Соснора, когда служил в армии. Вот военные кадры. Солдат сажает ребенка на пушку. Вот молодой поэт, красавец с горящим взором. Вот он снова старый, в смешной шапочке, натянутый на уши, идущий неверными шажками к дому. Больше всего хотелось избежать изложения фактов биографии, хотя именно в случае с Соснорой они исключительно интересны, говорит Владимир Непевный.
В таких случаях хочется как-то попытаться, по крайней мере, насколько это возможно, средствами кино передать, в общем, поэтический мир. Громко, конечно, сказано, но мне кажется, это единственное оправдание этой затеи.
А вот как было работать со Снорой? Легко, трудно?
Было интересно. Я думаю, что это главное. Был прекрасный повод, во-первых, прочесть замечательное произведение. Поэтому для меня это еще было возможностью, как говорят ученые, наука – это удовлетворение любопытства за государственный счет. В каком-то смысле я и свое любопытство, конечно, удовлетворил.
С Владимиром Непевным беседовала Татьяна Вольская. Завершит программу «Свобода в полдень» рубрика «Общественное мнение». Сегодня аналитический центр Юрия Левады представляет новый предвыборный опрос. Левада-центр в последний раз перед выборами президента страны спросил у российских граждан, за кого они собираются голосовать. О результатах этого исследования в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Вопрос социологов звучал так. Пошли бы вы на выборы? И если да, за кого проголосовали бы? Если бы в списке кандидатов были следующие политики. Далее следовал список зарегистрированных кандидатов. 66% россиян сообщили о своем намерении голосовать за Владимира Путина. 15% за Геннадия Зюганова, 8% за Владимира Жириновского, 6% за Михаила Прохорова и 5% за Сергея Миронова. Слово Борису Дубину, заведующему отделом социально-политического исследований Левада-центра.
На сегодняшний день получается вот что. Процентов 30 с небольшим населения, которое может избирать, не определились с тем, пойдут ли они на выборы, за кого они будут голосовать, не испортят ли они бюллетень, и процентов 9 затруднились с ответом, скорее не хотят обнародовать, за кого они будут голосовать. Все-таки 30 с небольшим процентов – это немалая вещь, поэтому кое-какие подвижки в процентах, которые сегодня есть, голосование за основных претендентов, не самым радикальным образом, но все-таки они могут изменяться.
Каков ваш прогноз? Как при таких настроениях, скорее всего, распределятся голоса избирателей 4 марта? Будет ли второй тур выборов или все определится в первом?
Скорее всего, дело закончится одним туром, и свыше 60% на сегодняшний день, 66% от тех, кто определился, что он пойдет и за кого он будет голосовать, готовы проголосовать за Путина. По очкам его соперники, самые из них популярные, это Зюганов, это 14-15%, 8-9 Жириновский, 6 Прохоров и 5-4 Миронов. Понятно, что конкуренции Путину они не составят. Но повторяю, что 30% пока не определившихся могут слегка и, может быть, даже не так мелко повлиять на дальнейшее распределение голосов.
Ну, а кроме того, не все, кто ответил вашим интервьюерам, что он придет на выборы, в действительности на них придут, я думаю.
Без всякого сомнения, также может меняться даже и доля тех, кто сегодня говорит, что они проголосуют за Путина. Все-таки ситуация движется среди людей, она движется на телевизионных экранах, и, несомненно, толчок каким-то изменениям дан, поэтому при всем том, что выборы кажутся более или менее предсказуемы, тем не менее элемент неожиданности в сравнении с 2008 годом в них, конечно, несомненно, есть.
А как менялись в последнее время электоральные предпочтения россиян, если говорить вот о выборах президента?
Ну, чуть-чуть выросла доля тех, кто, по их признанию, готовы сегодня проголосовать за Путина. В общем, этот рост в границах допустимости ошибки, но, может быть, здесь действительно есть некоторая тенденция, потому что самым решающим в оценках Путина, его перспектив и так далее, был декабрь месяц. Это результаты думских выборов, это первые митинги против результатов, которые были получены на думских выборах. И здесь ситуация немножко заколебалась. Причем так на 4-5% снизилась доля тех, кто был готов голосовать за Путина. Потом немножко процент поднялся, и к февралю месяцу он еще немножко поднялся.
Вот увеличивается количество людей, собирающихся голосовать за Путина. С чем вы это связываете?
Все-таки два срока правления Путина, а потом во многом и 4 года, которые прошли под президентством Медведева, они прошли под эгидой одной идеи. Другого выбора у людей нет. И мне кажется, что эта логика, она действует отчасти и сегодня. В целом, для, ну, по крайней мере, процентов 60 российского населения, чем выбирать кого-то другого, давайте одобрим того, кто уже есть и фактически является лицом номер один. Можно предъявлять к нему претензии, можно бурчать против него, но в целом, как бы, у нас нет другого претендента. Для большинства логика такова, но для процентов 15-25, может быть, даже 30, ситуация выглядит по-другому. Иное дело, что эти люди составляют пока относительное меньшинство. Тем не менее, это меньшинство, тем более, что оно более квалифицированное, более активное, более сознательное, может быть, оно сумеет сыграть свою роль и на этих выборах, а главное, после этих выборов, и, может быть, на следующих выборах.
Это был социолог Борис Дубин. Опрос проведен Левада-центром на свои средства с 17 по 20 февраля по репрезентативной всероссийской выборке среди 1600 человек. Статистическая погрешность данных не более 3,4%.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде.
Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Представители петербургской общественности обратились к лидерам оппозиции с предложением создать надпартийное движение «Петербургская линия 2.0». Будет ли услышан этот призыв? Обсуждает главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Диана Качалова и лидер петербургской организации партии «Другая Россия», обозреватель агентства политических новостей «Северо-Запад» Андрей Дмитриев. Ведет программу Виктор Резунков. Программа «Час прессы» в 13 часов 7 минут по московскому времени. Мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Наталья Гуреева и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В эти дни действительно защитники
другими
нашего...
политическими силами договорились все сделать,
бесплатное
чтобы...
жилье для бедных! Бесплатная медицина для всех! Бесплатная...
При всем уважении к Соединенным Штатам и России, это не их дело. Вы являетесь натовским судом, на мой взгляд, и вы судите...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».